Глава 4. Наземная операция началась строго по разработанному штабом плану. Хорошо снаряженные и подготовленные группы казаков и индейцев вышли на заданные рубежи и приступили к строительству временных укреплений. На выходах из безводных зон сейчас вырастали брустверы, капониры для ракетных установок и деревянные рогатки, наподобие противотанковых ежей, только изготовленных из дерева. На подходах к укреплениям ставились и фугасы. Наши мины представляли собой обычные бочонки с порохом, которые зарывались в ямы и склоны холмов и обильно засыпались каменной крошкой сверху. При приближении к ним противника они должны были быть взорваны с помощью шнурового огнепривода. Я подкинул парням еще и идею вьетнамских ловушек и как мог описал принцип их действия. Однако и сам прекрасно понимал, что в пустынной местности, где нет троп и препятствий, кроме самой пустыни, разумеется, которые нужно обходить, они будут малоэффективны. Попасть в них кто-то сможет только разве что случайно, а затрат времени и сил на их устройство понадобится много. Посмотрим, индейцы вроде бы серьезно заинтересовались, а зная их хитрость и смекалку, можно предположить, что и этой идее они найдут применение. Непосредственно на подконтрольной нам территории тоже кипела работа. Несколько тысяч пленных англичан усиленно строили оборонительные рубежи в местах возможного появления противника. Работы предстояло много, требовалось подготовить кучу позиций, как основных, так и запасных. Пленные и добровольцы из жителей колонии расчищали русла рек, чтобы сделать их проходимыми для кошмаров. Устраивали засеки, чтобы привести экспедиционный корпус именно туда, куда нам надо. Копали волчьи ямы на тропах, делали запруды на ручьях, чтобы затопить местность. Короче, усиленно готовились. В деятельности своих вояк я принимал участие только тем, что давал им общие советы, одобрял или нет их планы и выслушивал доклады. Парни поднаторели в войне на суше, проведя уже не одну кампанию по расширению территории колонии и уничтожению враждебных племен индейцев. Они знали толк в современной войне. Раньше я бы сам отправился на передовую и без сомнения встретил бы англичан за бруствером первой линии. Но сейчас такие глупости мне даже в голову не пришли. Есть специально обученные люди, которые сделают эту работу куда как лучше меня. Кто на что учился, как говорят. Да и потом я сейчас главнокомандующий и должен контролировать ход всей операции, а не прохлаждаться с мушкетом и саблей на передке. А вдруг Мишка не все узнал про планы врагов? Вдруг они решат разделиться и часть войск отправят по другому маршруту? Нет, я, конечно, уверен, что любой из моих соратников, которого я оставил бы вместо себя, в состоянии принять оперативное решение и перенаправить резервы на новое направление. Но я-то буду не в курсе. А я должен контролировать все. Само существование нового государства поставлено под угрозу. Ведь сила, которая к нам идет, огромна. Но и в штабе я сидеть не намерен. Когда все будет ясно и понятно, когда мы точно будем знать, что наш план удался, я тоже пойду в бой. Только вот пойду я в него, как привык обычно, на кораблях, а именно на кошмарах. Вся основная линия обороны испещрена реками, а значит и для моряков найдется работа. Все для фронта, все для победы. Форт Росс похож на растревоженный улей. Формируются отряды ополчения, они проходят тренировки и учения. Мужики, не жалея пороха и заточки своих сабель, отрабатывают до автоматизма приемы рукопашного боя и стрельбы. Женщины тоже не сидят без дела. Не выстоят бойцы, им придется туго. Да и в армии и ополчении у каждой из них есть кто-то родной и близкий. Так что женщины тоже готовятся к войне. Их силами плетутся маскировочные сети, готовятся пайки длительного хранения, вяжутся теплые вещи, заготавливаются перевязочные материалы. Многие из них сменили цивильные платья на костюмы медицинских сестер с красными косыми крестами на рукавах. Наш госпиталь готовится к приему большого количества раненых. Мы определяем здания, которые могут быть использованы для развертывания дополнительных койко-мест. Формируются полевые бригады и медицинские роты. Ведь первая помощь непосредственно вблизи поля боя очень важна. Мы должны сохранить жизнь и здоровье максимальному количеству своих бойцов. Из тех же соображений на местах предстоящих боев организовывались и банно-прачечные отряды. Прожарка формы от паразитов и помывка людей не менее важны, чем хорошая еда и медицинская помощь. Мои заводы и мастерские перешли на круглосуточный режим работы, ускоренными темпами выпуская оружие, форму и боеприпасы. Тыловые службы готовят дороги к перемещению большого количества человек, устанавливают магазины и склады снабжения. Связисты тянут через поляны и просеки семафорные линии и спешно возводят новые башни связи, расчищая местность в пределах видимости сигналов. Времени катастрофически мало. «Есть контакт с противником!» Связист без стука и предупреждения врывается в мой кабинет. «Только у дежурного офицера этой службы есть на это право». Я отрываю уставшую голову от карты и вопросительно смотрю на него, игнорируя положенную на стол выписку из журнала сообщений. Почерк именно у этого грека паршивый, дольше разбирать буду, чего он там накалякал. «Ну и? Ты что, первый раз замужем? Докладывай», – тороплю я его. У реки Неизвестной отряд казаков вступил в бой с передовым дозором англичан. «У нас потерь нет, английский дозор уничтожен. По словам пленных, основная армия в двух днях пути до долины. Рубеж готов к обороне», – четко доложил связист, вытянувшись по стойке смирно. «Что еще?» «У противника в войсках свирепствует дизентерия», – продолжил связист. «В выписке полный текст сообщения. Пленных точных данных не знает, но говорит, что после каждой ночной стоянки хоронят по несколько десятков человек. Это все, больше данных нет. Монахи особого отдела продолжают работу. Как только появится новая информация, я вам немедленно доложу». «Хорошо, свободен», – отпустил я связиста. Как только за ним закрылась дверь, я позволил себе облегченно улыбнуться. Сработало. Когда отец Михаил предложил мне свой особо секретный план, я долго колебался. Виданное ли дело впервые в истории применить бактериологическое оружие на территории Америки? Я не стал делиться информацией даже с военными, ибо Мишкин план мог попросту сломать всю схему обороны. Достаточно англичанам было сменить маршрут, и они бы избежали многих проблем, обнулив все наши приготовления. Так что я взял всю ответственность на себя. План Михаила был прост. Каждый ручей, река или источник на пути движения врагов получил на свое дно хорошенько притопленный и зафиксированный на месте труп или несколько лося, оленя, кабана или косули. Причем не свежий, а начавший разлагаться. В рай этот святой отец точно не попадет. Понятное дело, что о кипячении воды перед употреблением англичане и не подумали, отсюда и проблемы. Дизентерия издавна известна как служанка войн, поскольку эпидемии дизентерии сопровождали многие войны с древних времен, иногда приводя к большему числу жертв, чем непосредственные боевые действия. Эпидемии дизентерии сопровождали многие военные кампании, поражая солдат, у которых были плохие санитарные условия. Инфекция передается фекально-оральным путем или через зараженную еду и воду. Мыть руки и пить кипяченую воду пока додумались только у меня в армии. И то нам с Гришей пришлось драконовскими мерами прививать бойцам любовь к чистоте и гигиене. В Англии же сейчас каждый солдат сам по себе. Никто не будет там следить, моет ли он руки перед едой, а если и моет, то откуда эта вода взялась. «Как там пленный сказал? По несколько десятков могил на каждом привале? 3 месяца пути – это 90 дней». И пусть дизентерия началась не сразу, а, скажем, пару недель назад, то небоевые потери англичан уже исчисляются тысячами. Ай да Мишка, ай да сукин сын. Через 3 дня началась героическая оборона первого рубежа обороны. 250 бойцов и ракетчиков встали на пути английской орды, как спартанцы перед персами в Фермопилах. В общем так. Итоги первого дня. Гришка только что вернулся с узла связи и держал в руках выписку. С наскока англичанам прорваться не получилось. До 1000 человек атаковали укрепления прямо в походном строю. Понеся потери, отступили и начали перегруппировку, дожидаясь подкрепления. По скоплению войск отработали наши ракетчики, треть боезапаса за раз выпустили. Англичане обстрела не выдержали и побежали. Больше сегодня в атаку они не ходили. Стали лагерем в паре миль от наших. Скорее всего, основательно готовятся к штурму и будут проводить его по всем правилам. Наши потери — 2 убитых и 6 раненых. Англичане потеряли пару сотен. Сегодня ночью казаки пойдут на вылазку и произведут ночной ракетный обстрел английского лагеря. Нефиг спать. Пусть на фейерверк наш посмотрят. «Фугасы не использовали?» – задумчиво поинтересовался я. «Первый день обороны прошел хорошо, а ночью захватчикам прилетит добавка». «Пока нет. До них мушкетеры даже не дошли. Командир отряда докладывает, что пока их держат в резерве. Там место узкое, сам знаешь, обойти наших будет сложно. Так что я думаю, они попрут вперед всей массой сразу. Постараются нас продавить. Вот тогда-то фугасы и пригодятся». Я считаю, что решение правильное. Так, глядишь, и завтра смогут продержаться, высказал свое мнение мой друг. Возможно, только пусть там в героев и оборону Брестской крепости не заиграются. Как прижмут всерьез, пусть делают ноги. Я был настроен не так оптимистично. Завтра у отряда кончатся ракеты, а англичане установят пушки. Фугасы – это, конечно, хорошо, только вот на штурм противники пойдут только после артобстрела, а значит, нам потерь не избежать, как бы хорошо не был укреплен узел обороны. И чтобы эти самые фугасы взорвать обороняющимся, как раз этот обстрел и нужно будет выдержать, подпустив ряды атакующих почти в упор. День длинный, и я не думаю, что, находясь практически в пустынной местности, с непригодной для питья водой, наглы будут затягивать со штурмом. Без козырей мои бойцы останутся уже к обеду, а дальше все будет зависеть от того, как сильно англичан напугают наши сюрпризы. Первая линия обороны продержалась целых 3 дня, прежде чем их обошли и вынудили отступить. 130 бойцов отошли, до конца исполнив свой долг. Почти половина отряда осталась лежать в руинах редута. Тяжело раненые бойцы добровольно остались прикрывать отход отряда, понимая, что с ними на руках у выживших не будет шанса. Второй день боя ракетчики вообще не стреляли, выдерживая обстрелы вражеских артиллеристов. Бойцы отбивались оружейным огнем и взрывали поочередно фугасы. Их было-то всего 3 штуки, но их хватило, чтобы сбить настрой англичан. Именно от огня вражеской артиллерии и были основные потери. Как бы там ни было, однако редут устоял. Ночью английский лагерь тоже почти не спал. Усиленные патрули обходили местность, пытаясь найти передвижную батарею, которая доставила им столько неприятностей первой ночью. Ну а мои ребята как раз никуда идти и не собирались, посвятив ночь восстановлению разрушенных укреплений и заботе о раненых. На третий день уверенных в полной своей безнаказанности английских пушкарей, которые выкатили свои орудия на прямую наводку, накрыл последний ракетный залп оборонявшихся. Визг и разрывы ракет разогнали и готовящиеся к бою шеренги солдат. Третий день был самый спокойный, больше атак не было. Но не было их только потому, что англичане искали возможность зайти оборонявшимся с тыла или фланга. И они такую возможность нашли. Начавшийся с 2 сторон штурм на 4-й день обороны не оставил моим ребятам и шанса. Прорвавшись, англичане остановились. Они почти неделю стояли, зализывая раны и приводя свои силы в порядок. По скромным подсчетам моих людей, боевые и небоевые потери наступающего войска при преодолении первого рубежа составили около 2000 человек. Из-за плохой воды пала часть вьючных животных. Несколько пушек лишились своих лафетов и обслуги. До пустыни 40 миль, как ее окрестили мои штабисты, английские войска добирались еще 2 недели, теряя людей от болезней, нападений бывшего гарнизона первой линии обороны и несчастных случаев. 130 выживших в мясорубке героев жаждали мести за убитых товарищей, проявляя чудеса изобретательности. Теперь англичанам предстояло пройти двухдневным маршем через пески, где не было ни одного источника воды, и на выходе из которой их ждал новый редут со свежими бойцами моей армии. Эта линия обороны была хорошо замаскирована. Английский передовой дозор, что прошел по пустыне первым, обнаружить моих людей не смог. Сидор специально приказал пропустить дозорных и тем самым не обнаружить ловушку раньше времени. Дозорные, не обращая особого внимания на творящееся вокруг, дорвались до питьевой воды небольшого озера, как раз на фланге нашей обороны, и вволю напившись, отправились назад. Вернувшись, разведка англичан смело дала добро на выдвижение основных войск в опасный и трудный переход. Чтобы вы понимали, пустыня 40 миль, как ее окрестили в моем штабе, это 40 страшных миль по бездонному песку, в который ноги вьючных животных проваливаются на каждом шагу. Почти всю дорогу даже английским офицерам придется передвигаться на своих двоих, иначе лошади не вывезут. Не легче придется и солдатам, которые вынуждены сами нести свои пожитки. По словам командира отряда второй линии обороны, встретив на своем пути новое препятствие, англичане даже не подумали его штурмовать. Постояв около пары часов и о чем-то посовещавшись, они обреченно направились назад и стали искать обходной путь. И снова потянулись дни ожидания. Пустыню англичанам было быстро не обойти. Они стояли лагерем, продолжая терять людей из-за болезней, в то время как их разведчики выходили на поиски нового маршрута, чтобы бесследно пропасть в этих диких местах раз и навсегда. Вокруг лагеря шныряли отряды индейцев и казаков, отстреливая одиночек, вырезая разведчиков и патрульных и соревнуясь между собой в количестве добытых скальпов. Я уже было обрадовался, решив, что англичане плюнут и развернутся назад, но нет. Командир Наглов был товарищем упертым. Через 10 дней вся армия вторжения вдруг снялась с места и решительно пошла обратно к редуту у маленького озера. В этот раз они атаковали, не считаясь с потерями, и атакуя даже ночью. Редут пал к утру второго дня. Вырваться из маленькой крепости посчастливилось всего десятку моих парней. «Больше впереди нет пригодных для обороны мест, вплоть до нашей территории». Усталый Мур отчитывался о положении дел на фронте. «Считаю, что нужно ограничиться засадами и тем, что мы уже успели подготовить. Противника удалось задержать почти на месяц в непригодные для жизни местности. Потери англичан велики. Вся пустыня усеяна тушами павших вьючных животных, брошенным снаряжением и могилами английских солдат. Наши потери вам известны, а силы вторжения за это же время потеряли треть своего войска и большую часть продовольствия и скота. До нас дойдут немногие, я считаю, что всего несколько тысяч, а те, что дойдут, будут не в лучшей форме». «Согласен», — вздохнул я. «Мы сделали, что могли. Парней жалко, но погибли они не зря. Готовимся к основному сражению».